Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Сегодня мы решили пойти от противного в нашей передаче. Обычно мы топим с разной степенью успешности за христианство. Сегодня я лично буду топить за атеизм. Пастор замечательной церкви Новый Завет Сергей Лукьянов будет пытаться бороться со мной дистанционным способом. Не знаю, как это получится. Ну вот, все-таки у нас разные весовые категории немножко, и выходить на татами нам, наверное, точно не нужно. Сомнение, Сергей Лукьянов так покачал головой. Но у нас точно разные весовые категории. Ты же даже вот в экране видно, что я немножко покрупнее, чем ты, Сергей Лукьянов.
Ну, если про это
весовую категорию. Я именно про эту весовую категорию, да, говорил. Именно про нее, а не про то, что ты подумал. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. 10 аргументов за атеизм, так и называется сегодня наша передача. 10 аргументов за атеизм, которые я буду проводить. Я их не все придумал, некоторые я почерпнул из интернета. И, скорее всего, мы, конечно, не успеем, из ваших комментариев в том числе, друзья. Некоторые из них, конечно же, мы не успеем сегодня озвучить. Но и не успеем услышать замечательные, мудрые, вкрадчивые ответы Сергея Лукьянова. Убедительные, самое главное, убедительные ответы, да. Но, тем не менее, что-то мы успеем точно, а вполне возможно, мы сделаем вторую серию этой передачи, если, предположим, только половину успеем проговорить, и снова пригласим Сергея Лукьянова в наш эфир, более выспавшегося, чем сегодня. Мне, пожалуйста, перед эфиром, что не успел выспаться от дальней дороги, и... Я этим воспользуюсь непременно, его вот этой рассеянностью и усталостью. И вы, друзья, тоже, пожалуйста, пишите аргументы за атеизм. Я с удовольствием их прочитаю в комментариях, которые, надеюсь, вы будете оставлять. И если их будет больше, чем... Ну, короче, я готов даже поступить со своими аргументами и ваши прочитать, чтобы только наша передача была более интересной. Так, лайки, репосты, комментарии. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка на YouTube-канал, дополнительная ссылка на один канал, где идет трансляция. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь, лайкайте там, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых трансляциях, о новом контенте там. А вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», которая существует исключительно благодаря вашим добровольным пожертвованиям на его развитие. И только благодаря вашим добровольным пожертвованиям мы можем, собственно говоря, делать все наши замечательные передачи. Ну что ж, я тоже тут немножечко делаю лайки и репосты, а мы даем слово Сергею Лукьянову. Немножечко о себе расскажи, что ты хочешь, чтобы наши зрители, которые тебя еще не знают, о тебе знали.
Ну, я являюсь пастором церкви Новый Завет, город Минск, Беларусь. Уже занимаюсь церковным служением с 96-го года, с прошлого века, можно сказать. И... всю свою христианскую сознательную жизнь я посвятил тому, что изучал Бога, исследовал Его мудрость. И могу сказать, что ну, все равно мудрости не хватает. Вот. Но это увлекательное занятие. Знакомиться с тем, что Бог оставил в своем Писании. Мы верим, и я верю, что Писание – это источник мудрости бесконечной. Поэтому все свои годы я посвятил этому. Я пастор, я очень много общаюсь с людьми нецерковными, особенно в последние лет так 8 или 9, если не ошибаюсь. Преподаватель семинарии. Вот. Очень люблю богословие, люблю философию. Хотя это еще не делает меня философом, но тем не менее стараюсь, думаю, работать головой.
Да, спасибо. А в своих исследованиях Бога, скажи, пожалуйста, ты чаще все-таки рассматривал аргументы в пользу христианства и Бога, да? Или ты рассматривал аргументы в пользу атеизма, и вот они тебя не убеждали, да, и ты, соответственно, все еще оставался христианином. Что было больше в твоей жизни? Аргументов за или аргументов против?
Ну, моя точка входа вообще вот в такую сознательную жизнь и являлся тот факт, что я уже принял Бога. Да, то есть я вошел уже со знаком «плюс», если так можно выразиться. Уже потом в процессе, спустя так, может быть, лет 7, когда я начал уже получать христианское образование, волей-неволей появлялись какие-то интересные моменты, когда мне нужно было пересматривать свои взгляды и действительно искать почву под ногами, искать внутреннее возражение, внешнее возражение. Я до сих пор пользуюсь фразой. Я всем своим церковным товарищам, знакомым, мужчинам, женщинам, ребятам, там, парням, девчатам, я говорю, что я до сих пор христианин. Вот так я говорю. То есть это не как будто какая-то данность такая стабильная, но после 5-6 лет такого, скажем, инфантильного пребывания в христианстве, все остальные годы своего следования и веры в Бога, я действительно сознательно стал христианином. Потому что я для этого нахожу гораздо больше причин для того, чтобы быть.
Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему существует условно два типа людей? Это условно, только что я придумал, да? Один тип людей. Людей, находящихся вне церкви, да, смотрящих на нее снаружи. Одни для себя пытаются найти аргументы, чтобы в Бога поверить, а другие рассматривают аргументы, наоборот, противоположные, да, чтобы в него не верить. Да, вот, почему вот два типа такие, да? И обычно они не смешиваются. Обычно вот и все-таки чаще всего две крайности встречаются.
Ну, мне очень сложно говорить, выражаться в глобальных масштабах, так как я лично не проводил исследований, но я могу поделиться своим наблюдением, что, как мне кажется, как я сделал наблюдение, большинство людей, например, выбирают тот или иной путь, исходя из своего личного опыта. Ну, скажем, ярким примером является Зигмунд Фрейд, который когда-то был верующим в свои молодые годы. Но там было два фактора, которые сделали из него самого такого, ну, известного атеиста, психоаналитика. Несмотря на то, что он был воспитан в религиозном доме, он воспитывался в контексте иудаизма, то есть что подразумевает под собой веру в Бога, веру в Писание. Первый момент, который сыграл в его жизни, это, судя по его письмам и переписке с его знакомым пастором, другом, я уже имя его не помню, но есть переписка и даже есть, по-моему, даже русские версии этих писем, то первое – это, во-первых, мода и волна. То есть наука начала очень сильно развиваться, и вот ему и таким людям, как он, показалось, что наука опровергает существование Бога. И вот он заскочил на эту волну и сменил свой теизм на атеизм. А вторая причина, самая большая, вот именно вот то наблюдение – вот оно основывается именно на этом, что это личный негативный опыт, связанный с церковью, связанный с религиозным воспитанием. То есть либо это какое-то давление, либо ломали человека, либо человек пережил глубочайшее разочарование. Ну, в данном случае, если говорить про Зигмунда Фрейда, как такого, ну, яркую иллюстрацию, то это, конечно, наблюдение. То есть он был очень глубоко разочарован. То же самое можно сказать про Ницше. Даже непонятно до конца, он был атеистом или все-таки теистом. До сих пор любители Ницше как-то систематизируют его, каждый на свой лад. Верующие находят в нем больше подтверждений все-таки, что он верил там в Христа, а неверующие находят все больше подтверждений, что он все-таки не верил в Христа и не верил в никакого Бога. Это тоже очень такой спорный, двоякий подход. Но, тем не менее, это личный опыт. Это мое наблюдение, личное, сделанное в моей религиозной практике, что... Люди выбирают атеизм, потому что какая-то что-то произошло, такое вот личное что-то.
Угу. Да, спасибо тебе большое. Один из аргументов в пользу атеизма, он является таким культурологическим. Люди утверждают, что сколько культур, столько и богов. И вообще христианство такое достаточно местечковое образование, да? Потому что, например, христианская этика... христианские ценности, они не распространяются, не знаю, на японцев и китайцев, потому что у них другая религия, другая этика, другая мораль, да, другое мировоззрение. И поэтому мы не можем утверждать, что христианство является какой-то абсолютной универсальной истиной для всех. Нет, вот она истина там, где она зародилась, или кто принял ее, насильственно принял, или в силу других причин, а в Японии нет, например, в Китае нет, где-нибудь в Ираке, в Иране нет. И это является, скажем, поводом не верить в Бога вообще, или, по крайней мере, в христианского Бога.
Ну, я бы для начала, наверное, все-таки разделил бы сейчас религиозность в целом и духовность, и христианство. То есть прежде чем перейдем к христианству, вообще, в принципе, если говорить, как раз-таки в этом можно найти аргумент за то, что человечество всегда верило во что-то. Там есть примитивные формы религиозных практик, есть более такие структурированные, развитые, в том числе иудаизм, на чем основывается христианство в целом, логически, то есть иудео-христианские ценности. Если объединить вот все эти религии, то в целом понятно, что большую часть, вообще всю свою историю человек был религиозен. тут даже не важно сейчас, я сейчас не подчеркиваю, в какого Бога нужно верить. В принципе, люди всегда верили, верят, и я верю, что будут верить в Бога, неважно какого. Это как раз-таки аргумент в пользу того, что религиозность неистребима. То есть вера в Бога неистребима. Вера в высшие силы, она просто неистребима. Она вшита глубоко в человеческую природу. Поэтому в этом я нахожу скорее больше плюсов, если говорить об общей религиозной, об общем человеческом религиозном состоянии. Угу. Поэтому, несмотря на то, что люди и культуры верят в разных богов, они верят в что-то высшее, что есть что-то вне их тела, вне их культуры, вне их традиции, вне земной жизни что-то есть. Это доказывает история религии.
Да, но это не дает нам основания верить именно в Христа, да? Окей, мы можем сказать, что люди религиозны в силу разных причин, они могут быть религиозны, слабости, трусости и всего прочего, да? Желание иметь крепкое какое-то, всегда надежное, устойчивое плечо рядом. И самое лучшее надежное плечо, да, это может быть только Бог, да, который надежно, если он существует, оно всегда надежно, да. И прочее, прочее. Но это, опять же, не приводит нас к христианству никаким образом.
Нет, безусловно, конечно. Я не имел в виду это, я имел в виду, что в целом религиозность – это очень серьезный аргумент, серьезный факт, который существовал, существует и будет существовать. Вот. Если уже говорить о христианстве, да, то есть религиозные практики человеческой истории, они очень разнообразны, то здесь, конечно, любой из нас, он как будто бы попадает на такой ближневосточный рынок, в котором каждый продавец пытается продать своего бога, свою традицию, свою культуру. И я уже сказал, что я в этом вижу в целом явление со знаком плюс, потому что духовность неистребима. Но этого недостаточно для того, чтобы прийти к христианству. Но это уже начало пути. То есть я смотрю на это как на очень положительное явление. Я с большим удовольствием общаюсь с религиозными людьми любых религиозных представлений. Если уже говорить о христианстве, то у христианства очень длинная история. Вот. Это определенный свой путь. В нем достаточно много присутствует рациональности. В нем достаточно... Это хорошая такая, не то чтобы смесь, это хорошее сочетание рациональности, историчности и духовности, вот именно мистической составляющей. Mm-hmm. Именно по этой причине я всегда говорю, я остаюсь христианином. Хотя есть очень много привлекательных идей в буддизме, то, что сейчас, или эзотерика, то, что сейчас очень популярно среди думающего слоя населения, ну, по крайней мере, западноевропейских людей, вдруг какие-то такие восточные ценности стали теперь популярны на Западе или западноевропейском обществе. Но, тем не менее, это та причина, по которой я остаюсь христианином. Это удачное сочетание рациональности, историчности и, если так можно сказать, с мистичности, то есть духовности. Mm-hmm. То христианство лучше всего сочетает вот эти все качества. Ну и плюс влияние на цивилизацию, на развитие цивилизации. Ну, известен исторический тоже факт, но опять-таки это для меня известно, это можно оспорить, но влияние иудео-христианских ценностей, именно влияние иудео-христианской ценности, вот вся эта система зародила, то есть придала новый импульс развитию не только индивидууму, то есть вопросы о свободе, вопросы о правах, вопрос о ценности жизни, вопрос о верховенстве закона. Это все глубоко корнями уходит именно в иудео-христианские ценности, которые лежат в основе вообще нашей современной цивилизации. Это лишний раз доказывает в моих глазах для меня лично важность именно влияния христианства на общество и на развитие. Это уже хорошая такая вторая ступенька или третья ступенька к тому, чтобы посмотреть серьезно в сторону Христа, в сторону христианства, вот именно как такой большой, глубокой, обширной темы взглядов. Еще раз повторюсь, рациональности, историчности и духовности, духовных каких-то эмоциональных практик.
Смотри, ты сказал историчности, но как будто бы, на первый взгляд, например, историчность Мухаммеда или Гаутамы Будды выглядит более основательной, хотя бы потому, что эти два персонажа никогда не претендовали на то, чтобы называться богами, творить чудеса, ходить по воде и всякое другое делать, сверхъестественную штуку. И хотя бы поэтому они выглядят более естественными и более историчными по сравнению со Христом.
Да, я понимаю. Опять-таки, я не хотел бы сказать, что как будто бы все остальные религии не историчны. То есть каждая из этих религий, она имеет в основе своей какую-то историю даже реального персонажа, даже реального какого-то человека или основателя. Я это не оспариваю. Когда, я сейчас объясню, какой смысл я вкладываю в историчность. Среди верующих есть такое понятие, как прогрессивное откровение. Да? То есть это что такое откровение? То есть это некая информация, знание, данное свыше. То есть не человек сам его придумал, да, то есть ему дано было свыше. Так вот, эта историчность, она развивалась поэтапно. То есть есть какая-то логика, преемственность поколений. Это не просто какой-то один человек, а это вот как раз-таки цепочка, неразрывная цепочка божественных знаний, божественных действий, которые, ну, видны на протяжении тысячелетий, на примере, например, одной нации или многих других культур. Я сейчас говорю про Ветхий Завет, который плавно перетекает в Новый Завет. Во всей этой книге есть целостность, несмотря на то, что эти люди существовали в промежутке между собой там, столетия. А целостность книги Библии, вообще повествование Библии не нарушается. То есть все основные моменты, они логичны, рациональны и связаны именно в истории. То есть речь не идет о каком-то одном персонаже, который остался в прошлом, а речь идет о многих-многих-многих людях, многих других разных веках или периодах развития истории вот этой веры, да, которую можно наблюдать на протяжении, там, не знаю, 7 тысяч лет, 5 тысяч лет. Именно прогрессивное развитие, а не просто какое-то одно событие, которое осталось в прошлом, и этим мы и довольствуемся.
Угу. Да, спасибо. Ты сказал про иудео-христианское влияние. Тут есть такой маленький подвопросик относительно основного аргумента культурологического, да, что... Смотри, Карл Маркс не был марксистом, да? Кальвин не был кальвинистом, Лютер – лютеранином, и Христос не был христианином. Ну, он был иудеем, который жил в иудейской культуре, да? Опирался на то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом, и проповедовал его, по сути, Ветхий Завет. Тем не менее, христиане со временем, те люди, которые стали называться со временем христиане, они как будто бы, знаешь, приватизировали, вырвали Христа из этой иудейской среды, из этой иудейской культуры, да, приватизировали его как именно с, вот, с своего, да, с, как сказать... Как,
славянина. А? Иисус был русским, да, Иисус был русским.
Да, типа того, да. Иисус был христианином, да, короче говоря. Ну, вот, они его приватизировали и сделали своим лидером. Вот что ты на это скажешь?
Ну, так вот, если в качестве наблюдения, то это, наверное, естественное развитие всех убеждений, когда мы что-то, вот как ты знаешь, есть такое понятие, как период полураспада, как, когда происходит какое-то событие, например, взрыв Чернобыля, да, и какие-то технические элементы распадаются на протяжении какого-то долгого времени. Вот примерно такое же событие произошло 2000 лет назад, когда пришел Мессия. И это яркое историческое событие, которое оставило неизгладимый след. И уже после этого яркого события, имевшего место в истории, происходит какой-то период полураспада. То есть мы берем вот это вот, ну, не знаю, упал метеорит с неба, да, и потом мы берем и расщепляем его на какие-то полезные химические элементы. И по отдельности эти химические элементы, они действительно очень интересны. Но я сейчас говорю из своего опыта, когда я уверовал в Христа, я уверовал в определенной традиции, в определенной культуре. По мере моего продвижения по пути, веры в Бога, изучения Писаний, я сам замечаю, что у меня очень много интересных открытий произошло. То есть очень много интересных исследований. То есть как будто бы я лично беру вот те химические элементы, на которые мы растащили вот это событие, они соединяются. И вера в Бога приобретает еще более яркое какое-то изображение, еще более глубокий смысл. Поэтому да, я согласен с тем, что Иисус, может быть, это слишком смелое заявление, не был христианином в том смысле слова, которое мы сейчас его, ну, как бы транслируем. Он был, он служил и развивал свое служение, свою деятельность именно в рамках иудаизма. И, кстати, справедливости ради нужно отметить, что даже сам Новый Завет, который рассказывает вообще вот об этом событии, о пришествии Мессии на землю, когда Бог посетил людей, что первые годы христианская церковь не называлась христианской. Если я не ошибаюсь, где-то до главы 9 или 10 книги Деяний апостолов верующих называли последователями пути. И это очень важный, интересный момент, потому что именно так Иисус себя позиционировал. То есть он указал, он создал в рамках иудаизма новый путь познания Бога, новый путь восприятия Бога, восприятия его заповедей, восприятия всего того, что он уже сделал. Он как будто взял и переосмыслил, совершил эту духовную революцию. Поэтому мне кажется, что вернее было бы все-таки нас видеть в качестве последователей пути.
Окей.
Иисус – это как раз-таки тот человек, я сейчас использую слово «человек» на 100%, то есть он был 100% Богом, но он был 100% человеком. Он сам этот путь прошел, он показал нам этот путь, и теперь мы можем за ним следовать. Поэтому это очень интересный путь, и говорить о том, что он что-то сказал и сделал, и это все осталось в застывшей такой форме, как вот лава, да, когда выходит наружу, она застывает. Нет, это динамическое явление на всех уровнях, на рациональном, на историческом и на личном духовном восприятии. Поэтому, наверное, будет вернее назвать Христа, Мессию, Иешуа или Иисуса тем человеком, который проложил новый путь. И мы призваны следовать этому пути. А для того, чтобы следовать, нужно понимать и не бояться, если вдруг во время этого пути что-то происходит, какая-то трансформация внутренняя, даже каких-то привычных взглядов на христианство. Как это произошло, например, со мной на протяжении многих лет. И опять-таки я остаюсь христианином. Но не в том смысле, в котором мы сейчас привыкли понимать, а именно в том первоначальном, оригинальном, первозданном виде, о котором рассказывает нам Новый Завет.
Какие-то большие претензии, должен я сказать. Жалко, что у нас с тобой нет возможности богословски поспорить, подискутировать в рамках этой передачи, потому что мне прям в процессе твоего спича много-много было вопросов и возражений, или уточняющих вопросов. Ну ладно, смотри. Христианские церкви, это мы все еще, друзья мои, в рамках первого культурологического аргумента, между прочим, находимся. Мы еще даже первый аргумент за атеизм не закончили. Христианские церкви не похожи друг на друга. Весьма не похожи друг на друга, да? Католическая и православная. Хоть и во всех них есть общие элементы, да, и в протестантской, и в баптистской, и в реформатской, и в пресвитерианской. Везде есть общие элементы, естественно. Но они очень сильно не похожи друг на друга. И все они вместе взяты в той или иной степени не похожи на ту церковь, которая была в Деяниях апостолов в начале книг, да? И не означает ли это, что люди настолько извратили учение Иисуса Христа, как он его презентовал своим ученикам, что мы не можем себя уже считать учениками Иисуса Христа, и уж тем более христианами. Это тоже аргумент против христианства, что оно не такое, каким его презентовал Иисус.
Да, я очень часто сталкиваюсь именно с таким контраргументом. И действительно, изучая церковную историю, ты видишь очень неожиданные повороты, как христианские ценности вдруг начинали приобретать совсем другое значение. Ну, мы сейчас не будем даваться в подробности, и действительно очень много мрачного есть, присутствует вот в этом аргументе, как свидетельство против. Я же, наоборот, в этом вижу свидетельство за. Это как раз-таки говорит о том, что мы идем путем осмысления. То есть на разных каких-то периодах человеческой истории люди по-разному осмысляли. Мы разные. Мы все христиане, но мы разные. Это хорошая, здоровая, с другой стороны, среда. В этом наша сила. Если мы осмысляем самое главное, что Бог, если мы осмысляем самое главное событие, которое произошло, что Бог посетил эту землю. И как четыре евангелиста, существует в Новом Завете. Даже вот этот сам факт, что четыре Евангелия, да, особенно три из них, они вроде бы похожи, но в то же самое время в них есть очень много отличий. И в этом сила, доказательная база как раз-таки больше, когда есть какие-то разночтения. Между Евангелиями они указывают в пользу исторической, как один мой сказал знакомый исследователь, если показания всех свидетелей совпадают полностью, то, говорит, это уже первая причина для того, чтобы сомневаться в достоверности той или иной истории. А если свидетельские показания нормальные, правдивые, немножечко расходятся, то как раз-таки это аргумент в пользу истинности их показаний, что они не сговорились, что они говорят об одном и том же, немножечко под разным углом. Угу. Вот то же самое в христианстве я могу сказать, что различные традиции, они немножечко по-разному акцентируют на чем-то свое внимание. Но для меня это является как раз-таки большим аргументом в пользу того, что действительно что-то произошло. Действительно Бог, как обещал, пришел на эту землю, посетил людей, ходил ногами по земле, проповедовал, совершал невероятные вещи, действительно умер и воскрес. То есть действительно что-то должно было произойти. Как аналогия с четырьмя Евангелиями, которые немножечко друг друга повторяют, ну, в данном случае три, так и с существованием различных христианских традиций и культур.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, задавайте вопросы. Мы говорим о аргументах в пользу атеизма. Внимание, не в пользу христианства, а в пользу атеизма именно. Если у вас есть такие аргументы, пожалуйста, напишите их, и Сергей Лукьянов с удовольствием их разобьет в пух и прах. Деликатно, нежно и очень, так сказать, вкрадчиво, как он это умеет делать только он, я вот так бы даже сказал, только он. У нас есть комментарий от Анатолия Мазунина, очень такой забавный и вдохновляющий, с другой стороны. «Я агностик», пишет он, «готов поверить в Бога». Что вы думаете об этом?
Ну, что я лично думаю?
Не-не, это вот спрашивают. «Я агностик, готов поверить в Бога». Что вы думаете об этом? Это вот его комментарий такой.
Это прекрасно, это замечательно. Надо начинать путь, потому что вера в Бога – это всегда путь. Это не просто вера в застывшие какие-то утверждения. Я не отрицаю факт застывших каких-то недвижимых утверждений. Но со стороны человека это его такое динамичное участие. Поэтому надо участвовать в этом процессе, в этом взаимодействии с теми знаниями, которые нам открыты свыше. Вот именно это я и хотел сказать в прошлом ответе. Может быть, это немножко вызвало непонимание. Но, тем не менее, я бы пригласил этого человека к тому, чтобы начать взаимодействовать с такими людьми, как Влад, с такими людьми, как я, с такими людьми, которые искренне верят и опираются на вот это вот знание, открытое свыше. Вот, поэтому это прекрасно, это замечательно. Надо только общаться и двигаться вперед.
Да, пожалуйста, Анатолий, напишите мне в личных сообщениях, в каком городе вы живете. Я с удовольствием найду для вас подходящую компанию верующих людей в вашем городе, где бы вы ни находились. Если это Минск, предположим, то, пожалуйста, вот Сергей Лукьянов уже готов с вами встречаться. Если это Россия или другие города Беларуси, пишите, мы найдем для вас, опять же, повторюсь, хорошую компанию для того, чтобы обсудить ваши вопросы. Ну, кстати говоря, что касается вот даже того, что написал Анатолий, я встречал, ну, не то чтобы там много прям людей, но встречал людей, горячо желающих поверить, но не могущих, если это по-русски правильно, это сделать, да? То есть они говорят, я хочу, я готов, я чувствую потребность, но не могу. То есть возникает предмет вопрос, что такое вера получается тогда, да? Если он говорит, я готов поверить, меня это вдохновляет, но во мне нет этой веры. Я не чувствую, что что-то во мне произошло, что сделало меня верующим человеком или делает.
Ну, действительно, вот тоже оглядывая вокруг, я понимаю, что христианские церкви разные, традиции разные, но тут человеческий фактор имеет огромное-огромное значение, смотря каких людей мы встречаем на пути. И здесь, с одной стороны, можно, конечно, отдать это на откуп судьбе, что называется, а с другой стороны, кто ищет, тот найдет. Ну, мы можем, конечно, свои потребности реализовывать самостоятельно, в одиночку, но да любые потребности, там, искать самому еду, самому ее делать, производить, самому потреблять. Но то же самое и в духовных исканиях. Можно, конечно, и самому искать смысл жизни, самому как-то держаться, но все-таки это лучше делать в каком-то сообществе. Кто ищет, еще раз хочу повторить, тот найдет. То есть это взрослая позиция, это правильная позиция. Найдите сообщество, в котором вы можете пустить корни, в котором вас понимают, где вы чувствуете себя безопасно. Не там, где вы боитесь ошибиться или боитесь что-то сказать не так, а там, где вы можете вместе мыслить, вместе думать, вместе молиться и вместе практиковать то, что открыто, и то, что понято. Поэтому я понимаю растерянность и незнание, что делать, но я все-таки хочу воодушевить их на более ответственный и более взрослый подход к жизни. Ищите, и еще раз ищите, и вы найдете.
Ты бы посоветовал такому человеку, например, который говорит, что я бы хотел поверить, но не могу, не получается мне поверить, попробовать пожить христианской жизнью, как будто бы он уже верит в Бога?
Вот интересно, у тебя в вопросе самый ответ, в принципе, есть.
Нет, может быть, я знаю, что есть люди, которые скажут, нет, так нельзя, да, типа, это лукавцы и лицемерие. Как можно там, типа, делать вид, что ты христианин, если ты не веришь? Как можно участвовать в причастии, если ты до конца еще для себя не определил, что это действительно то, чем мы его презентуем, да?
Слушай, а мне наоборот, это даже кажется интересным, потому что, мне кажется, об этом принципе таком парадоксальном, да, говорил Карл Юнг, небезызвестный, да, отец-основатель, значит, архетипов вот этого нового движения психоаналитики, он сказал так, неважно, с чего человек начинает, начинает ли он изменения изнутри, которые пойдут потом наружу, вовне, или наоборот, он начинает менять мир вовне, что неизбежно приведет к изменениям внутри. Mm-hmm. То есть, мне кажется, тут я с этим в этом отношении с ним абсолютно согласен. Начните, ну, реально что-то делать, читать, принимать, просто как будто действительно это часть вашей жизни. У меня, кстати, много таких есть свидетельств из моего служения, когда люди, вот, например, у нас девочка, значит, у нее неверующий супруг, и он, там, не знаю, год или полтора приходил вместе с ней на собрание, вот, и вел себя, как будто бы он верующий. А оказывается, он так и решил. Говорит, а я буду ходить и вести себя, как будто бы я верующий. Ну, что происходит через полтора года? Он становится реально верующим человеком. Это парадокс. Но это тоже интересная рабочая схема. Мне кажется, неважно, откуда ты начинаешь. Ну, опять-таки, если вспомнить про такого персонажа, как Корнелий, по-моему, это 10-11 глава книги «Деяния апостолов», ну, конечно, он уже верил искренне в Бога в рамках иудаизма, но, тем не менее, все его поступки до того, как он уверовал, они были исключительно позитивными, положительными, и даже он не до конца понимал, что он делает, когда приглашал апостола Петра к себе домой. И не до конца он понимал, когда он слушал проповедь Петра, но именно сила свыше, сила Святого Духа доделала ту работу, которую начал Корнелий. Ну, здесь как бы мы приходим к такой теории синергии, что ли, да? Ну, спорный, конечно, момент, я согласен с этим заранее, но, тем не менее, у меня лично есть такие наблюдения, есть такие примеры, когда человек действительно... И это не лицемерие, это как раз-таки любознательность. А любознательность это как раз-таки христианская церковь, христианская вообще вера, это как раз-таки вместилище для любознательных. Попробуйте, вот в Библии есть такое понятие, вкусите, как благ Господь.
Да, спасибо. Маленькая история, немножко не по теме, но почему-то она мне в голову пришла. Это реальная история из жизни. Была и есть некая женщина, которая была верующим человеком, ходила в церковь ежевоскресно, естественно. Ее муж был неверующим человеком, они были бездетными. У них дома приходили всякие домашки, встречи церковные, но муж в этом участие не принимал, он сидел в другой комнате, в общем, он не запрещал, но и не участвовал. И вот через несколько лет такой активной церковной жизни приехали в гости к этим людям какие-то родственники, вот жены именно родственники, и узнав о том, что она такая активно верующая, начали над ней немножко, ну, как бы издеваться, да, подшучивать, подтрунивать, подстебывать ее вот так вот. Но, и она как бы уже растерялась, у нее какие-то аргументы закончились, она не ожидала такого напора, но вот, как будто бы даже слезы, по-моему, пустила. И муж встрял, естественно, защищая свою жену. Вот этот диалог, там даже больше, чем диалог был, больше людей было. И начал им рассказывать о том, как хороша церковь, в которую ходит его жена, и как хорошо то, чем она занимается. И вот в результате этой проповеди... сам уверовал. То есть он рассказывал им о том, как хорошо, что его жена верующая, стал верующим, в тот же вечер покаялся и спустя время принял крещение. Такая вот забавная история.
Я могу добавить сюда свою личную историю. Можно?
Конечно, да.
Еще до того, как я сам уверовал и принял крещение, я случайно попал на собрание евангельских христиан в России. Ну, там у меня родственники просто в России, у меня много родственников в России. И меня посчитали за верующего. И взяли с собой на уличную евангелизацию в мусульманской стране. И я ходил с ними по улице, раздавал брошюрки Евангелия и рассказывал людям о Боге. Просто повторял за ними, как, ну, как бы то, что они говорят, то и я говорил. И... это было очень интересно, личное мое переживание. Еще один шажок к такой осмысленной, осознательной вере. Ну вот, пожалуйста, иногда начинается путь и так, когда ты сначала что-то делаешь, а потом начинаешь понимать. и понимать более глубокий смысл. Например,
спасибо. Да, думаю, что Анатолий Мазунин вдохновит, и вы все-таки вот по моему совету последуйте, напишите мне в личку, где вы живете, и мы что-нибудь придумаем для вас, какую-нибудь компанию хорошую. Друзья, второй аргумент. Мы, представляешь, мы 35 минут с тобой только один аргумент культурологический и различный.
Надо быстрее двигаться. Надо быстрее двигаться.
Да, 10 мы не успеем точно, поэтому у нас с тобой будет повод еще встретиться через некоторое время в прямом эфире. Есть этический аргумент, да, что в мире превалируют страдания над счастьем, и ты, наверное, знаешь, что Шопенгауэр считал наш мир худшим из миров вообще, да, худший из того, что можно было только придумать в нашей жизни, и мы видим, что существующее в мире зло, оно и незаслуженные страдания, да, которым подвергаются все живые существа, без исключения все вообще, и люди, и животные, там, и насекомые, и все, да, как будто бы все это несовместимо с всеблагим Богом. Угу. И с его обещаниями нас защищать, любить. И даже тот факт, что он нас любит, и то да. страдание, в котором мы живем, а Бог-то всемогущий, он же может своей любовью нас, любя нас, да, избавить нас от страданий, но он этого не делает. И это касается всего остального страдания.
Да, я понимаю. Мне даже интересно, почему это вдруг стало аргументом против веры в Бога. В то время как все века это был аргумент за существование Бога. То есть, если существует зло, если существует хаос, то существует и порядок, то существует и добро. Опять-таки, видишь, мы смотрим это как на аргумент против Бога, но многие века другие мыслящие люди делали другой выбор. Они как раз-таки, глядя на этот мир, на те страдания, которые происходят, они делали другой выбор. Они начинали верить в того, кто создал этот мир, который разделил добро и зло между собой. Это во-первых. Во-вторых, все-таки в этой установке, вот я часто сталкивался, когда был студентом и ходил там, общался с другими студентами, такое у нас было служение, с ними полемизировать, общаться, развивать диалог. И я тоже часто достаточно слышал. Но потом, с годами, я позже осознал, что это очень такой инфантильный. Я не хочу обидеть того, кто как бы говорит об этом. Если я кого-то обижаю, я извиняюсь. Но все-таки это инфантильно. Вот так вот рассуждать о реальности, в которой мы существуем, как будто она вот, опровергает существование Бога. А кто сказал, что мир, в котором мы живем, он простой? Как раз-таки его сложность, его даже где-то драматичность или трагичность, она еще больше говорит, еще больше подталкивает человека к взрослости. Но не к той взрослости, о которой говорят, там, любил говорить Зигмунд Фрейд или другие оппоненты, скажем так, христианской веры, а как раз-таки сам Христос является примером взрослого человека, который никогда не утверждал и не убеждал своих последователей в том, что их жизнь здесь, на земле, будет такая благая, совершенная, поэтому Бог существует. Это очень такая наивная детская связка аргументов. Напротив, он показал путь, и этот путь Христа, и вообще путь христианства, он включает в себя и согласует между собой как боль и страдания, так и победы, и, можно сказать, благословения или какие-то и добро, которое... Вот как раз-таки этот путь, он примиряет темную сторону нашей реальности и светлую сторону нашей реальности. И это взгляд взрослого человека. В психологии есть такое понятие, как когнитивное искажение, черно-белое мышление. Вот. И мне кажется, вот, по крайней мере, из моего личного опыта, когда люди мне приводили подобный аргумент, я не знаю, о чем думает тот человек, но это такое это такое желание упростить мир и увидеть в Боге такого, доброго Деда Мороза. Но нет, это не так. Библия об этом Боге не говорит, никогда не говорила. И при этом это не было никогда поводом для того, чтобы его отвергать или там, подвергать сомнению его существованию. Угу. Напротив, это реальность, о которой Библия все время говорит от начала и до конца. Это реальность меня лично, во мне есть тоже это темное и светлое, скажем так, и я человек. Так и во всем мире. Это зеркало нашего внутреннего мира. Угу. Мы сделали такой мир.
Смотри, если это... Я согласен с тем, что вот приведенный мной аргумент не может быть аргументом против Бога вообще. Да, против Бога вообще. Но он вполне подходит как аргумент против христианского понимания Бога и распределения добра и зла, скажем так, в мире. Да? Потому что мы с тобой видим, что ну, зло, если не побеждает, скажем так, да, в нашем мире, если оно и не побеждает, хотя его гигантское количество этого зла, то оно как будто бы находится, ну, его очень много, скажем так, да, не знаю. Странно говорить, что его там половина или 45%, да, или 53%, но его как-то очень и очень много. И да. Всемогущий Бог, тут я в кавычки поставил, я же противоположную сторону сейчас принимаю, да, всемогущий Бог ничего с этим злом поделать не может в таком фундаментальном смысле слова. Может быть, мы говорим о двух богах, там, о боге плохом и о боге хорошем?
Ну, в том-то все и дело, что если мы вернемся к ветхозаветному монотеизму и увидим, как он работал, то мы удивимся, что, например, есть такой персонаж в Ветхом Завете, как Иов, который, на которого праведный, хороший человек, который честно жил, ну, вот так книга рассказывает об этом человеке, и с ним приключились все беды, которые можно только, возможно, пережить было в те времена, по крайней мере, да, там, его акции, там, значит, подешевели, он разорился, он потерял здоровье, он потерял имущество, он потерял детей, и вот есть такой эпизод во второй главе, короткий, да, такая сжатая версия вообще всей книги, книги Иова, очень интересная книга, почитайте, пожалуйста, она очень глубокая, философская, религиозная, и там он говорит, неужели, говорит, мы от Бога будем принимать только хорошее, а плохого не будем. И вот это и есть то, как работает монотеизм, вообще иудео-христианское представление о мире, что Бог, он над всем. И он не человек. Когда человек становится над всем, над добром и злом, то это ужасно. На свет рождаются тираны и ужасные, на арену историческую выходят ужасные люди. Но когда Бог восседает над кругом жизни, и он над добром и злом, и от него и добро исходит, и исходят какие-то неприятные вещи, то, наверное, все-таки это все-таки такой более взрослый взгляд на реальность, в том числе и на духовную, что Бог суверенный, у Бога все во власти. Бог допускает многие вещи по своему промыслу, и Божьи планы, они измеряются столетиями. Мы даже иногда не можем вместить вот в свою там, 60, 70, 80 лет длительности жизни, мы не можем вместить. И христианство об этом говорит, и верующие об этом говорят откровенно. Иов тоже не мог вместить этот план. И, в принципе, к чему приходит Иов в конце книги, извините за такую мини-проповедь, он приходит к такому, к принятию реальности. Принятие реальности. Принятие такого Бога, какой он есть. То есть неужели от Бога мы будем принимать только хорошее? Это уже искаженная картинка. А плохого не будем. Mm-hmm. То есть все происходит на этой земле по воле Всевышнего, как говорят, да, то есть по воле Бога. И задача искателя, духовного искателя — повзрослеть, открыть глаза, оба глаза, и посмотреть, что да, я живу в этом мире, в котором есть и то, и другое, но я выбираю вот это. Смотря что выбирать. Один человек видит ту же самую картинку, но выбирает первый путь. Второй человек видит ту же самую картинку, выбирает второй путь. Иов выбрал второй путь — принятие. Но не то принятие, как отрицание, а принятие, что да, я принимаю эту реальность. Мне кажется, в принятии очень много глубокого смысла.
Да, спасибо. Кстати, в книге Иова находится мой любимый стих в Библии, 42 глава, 5 стих. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя». Да. Да? Это потрясающий просто стих какой-то для меня лично.
Книга Иова просто must have. Я очень рекомендую духовным искателям, неважно, церковным, не церковным. У меня был знакомый тренер по карате. Я когда ходил, мы с ним обсуждали очень много христианства, и он как-то запал на книгу Иова. И он говорит, все остальные тренировки, на которые я там когда-то с ним общался, пересекался, он был настолько восхищен этой книгой. Я искренне уверен в том, что эта книга произведет на вас неизгладимое впечатление. Это один из таких древнейших творений Ветхого Завета. Пожалуйста, почитайте. Это взрослый взгляд. И то, как работает монотеизм. Нету плохого и злого Бога. Есть один Бог, который допускает то и другое.
Прости. В рамках, опять же, вот этого этического аргумента христианство предлагает нам прощать злодеев, преступников и мерзавцев. Mm-hmm. И это выглядит совершенно несправедливо. Почему мы должны прощать мерзавцев и подонков, когда правильнее было бы по справедливости их наказать?
Ну да, звучит очень как-то слишком глобально. Мне гораздо проще посмотреть на эту проблему с точки зрения, например, там, какого-то более локального насилия. То есть, если не ошибаюсь, то ты подскажи мне, Влад, речь идет, наверное, о каком-то несопротивлении злу, так называемому, да, которое, мне кажется, небезосновательно разочаровало.
Если это, например, или когда Библия говорит нам, это я уже отсюда добавляю, молитесь за гоняющих вас, за этих убивающих вас, да, то есть тебе казалось, нужно, он злодей, он мерзавец и преступник, тебе нужно его наказать. А ты такой, нет, Бог велел молиться, прощать.
Ну да, я даже, сейчас надо подумать, я даже не знаю, с чего начать, настолько много входов, точек входа в том, чтобы вообще как бы говорить на эту тему. Ну, давай попробуем. Ну, во-первых, вообще сама по себе доктрина о несопротивлении злу, ну, например, так, как ее исповедовал, например, Лев Толстой, он вообще считал, что, ну, вот, просто нельзя и все. Вот неважно, что делают, он просто, мне кажется, даже гипертрофировал вот этот принцип, который популярен был, и даже, может быть, в некоторых других традициях христианских популярен. Но мне кажется, он принес больше вреда, чем пользы. И мне понятно непонимание этого принципа, я сам не считаю так. Вот если взять слова Христа, которые он говорит, если кто ударил тебя в правую щеку, поставь ему левую. Да? То есть в одну щеку тебе ударили, поставь другую. И вот этот принцип, он ложится в основу вот этого вот несопротивления злу всяким злодеям и негодяям. Но если почитать Евангелие дальше, то Иисус показал пример того, как он себя вел в той ситуации, когда его ударили по одной щеке, а он, так сказать, поставил другую. Вот он стоит в Синедрионе, его бьют по лицу за то, что он якобы богохульствует. И что он делает? Он не подставляет другую щеку. Это тоже такое, ну, как бы фигура речи. Речь не идет о том, чтобы буквально взять и открыться с другой стороны, чтобы тебя еще больше ударили. Что делает Иисус, когда его бьют по щеке? Он, ну, я так себе художественно представляю, значит, его бьет там, первосвященник в суде унизительным таким ударом наотмашь по лицу, он на него смотрит и задает вопрос, а за что ты меня ударил? Если я сказал что-то не так, ты мне скажи, ну, типа, я извинюсь или там поправлюсь, но если я все правильно сказал, зачем ты меня бьешь? То есть это вопрос того, как нужно достойно сопротивляться злу. А не того, это не учение о том, как мы должны действительно как будто бы прогибаться, ломаться под таким нахрапистым шагом злодея. Нет, вот Иисуса бьет злодей, а он ему смело говорит, а за что ты меня бьешь? То есть это не трус говорит, это говорит смелый человек, свободный человек. Вот что значит поставить другую щеку. Это задать, это достойно сопротивляться злу. Богоугодно, есть такое понятие, богоугодное сопротивление злу. То есть не надо, значит, мстить за себя, не надо, значит, ему там, не знаю, ломать шею, но, по крайней мере, нужно сохранить достоинство, сохранить свободу человеческого духа, вот, созданного по образу подобию Бога, и смело посмотреть злу в глаза и сказать, а зачем, а что? То есть вот это и есть достоинство. Угу. Быть свободным человеком, каким нам Христос и показался в Евангелиях, и какими мы все призваны быть похожими на Него. Вот, поэтому это извращенное, на мой взгляд, представление о христианской этике, о том, что вот мы не должны сопротивляться никакому злу. Нет, мы должны, но богоугодно. Угу. Отдавая суд Богу. То есть в Новом Завете есть ясное понятие о том, что не мстите за себя возлюбленные. И в то же самое время написано там дальше, что Бог в свое время совершит свой суд. И от этого суда, как пророки Ветхого Завета говорили, в ушах будет звенеть. Поэтому ведите себя достойно, будьте как Христос, будьте смелыми и оказывайте богоугодное сопротивление любому злу. Богоугодное. Вот это очень важная пометка. Потому что все остальное сделает Бог-судья в свое время, в нужном месте, в нужное время.
К сожалению, я не успею, наверное, еще парочку аргументов по поводу этики тебе назвать, потому что у нас эфир заканчивается через полминуты, но маленький... Я все-таки закончу эфир негативом. Помню, я смотрел один фильм, где отец, чью дочку изнасиловал и убил преступник, негодовал по поводу того, что этот преступник перед смертной казнью, его приговорили к смертной казни. А перед смертной казнью к нему пришел батюшка, ну, вернее, там, не батюшка, а католический священник. И он покаялся в камере смертников перед Богом, да? Но его, естественно, казнили. И отец этой девочки негодовал, что я буду в раю с этим ублюдком находиться вместе, да? Как это вообще возможно? Разве Бог справедлив меня помещать в рай вместе вот с этим чудовищем? 20 секунд у тебя есть.
Я могу сказать, что в жизни действительно, Влад, много несправедливости. В жизни очень много-много трагичных историй. И, наверное, наша ответственность все-таки выбрать путь, по которому будем идти.
Спасибо. Все, к сожалению.
Да. Поэтому мы с Христом. Хорошо, спасибо большое.
Всем пока, спасибо. Все остальные аргументы в следующих передачах. Пока.
Все, до свидания.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.